Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И Константин Мацан. Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя. Это доктор исторических наук, профессор МГУ, историк Дмитрий Михайлович Володихин. Добрый вечер, Дмитрий Михайлович.
Здравствуйте.
Наше досье.
Дмитрий Володихин родился в 1969 году в Москве, окончил исторический факультет МГУ. С 91 года работает на кафедре источниковедения и историографии университета. Профессор, доктор исторических наук. Входит в состав редакционно-издательского совета Института специальных исторических дисциплин Российской академии естественных наук. Член Союза писателей. Дмитрий Володихин известен как автор ряда научных исторических монографий, книг по истории русского средневековья, более 400 научных и научно-популярных работ. За монографию «Пожарский» удостоен Макариевской премии. Пишет прозу. Из-под его пера вышли книги, написанные в жанрах научной фантастики и фэнтези.
У нас сегодня в центре внимания личность, ну, мало сказать, нетривиальная, просто, можно сказать, взрывной такой человек, особенно для своего времени, для XIX века. На его долю выпало такое, такие метания, такие внутренние парадоксы, которые он каким-то образом пытался разрешить, и которые разрешились самым, со стороны, если посмотреть, неожиданным образом. Константин Леонтьев, один из самых, наверное, авторитетных на сегодняшний день мыслителей XIX века, человек очень публикуемый сегодня наряду с Данилевским, у которого была своя концепция, называется она византизм, тоже популярное такое сегодня явление и отчасти, наверное, подпитывающее какие-то радикальные взгляды, но, тем не менее, он-то, когда это писал, был абсолютно искренен в своих убеждениях, не манипулировал и не спекулировал, а писал о том, что он выстрадал. Вот попытаемся понять этого человека, который на минуточку после всех своих экзистенциальных поисков, высокого эстетства и довольно, ну, как бы это сказать, свободного образа жизни, в конце этой жизни пришел в монастырь сознательно. Не ушел в монастырь, а пришел в монастырь, принял постриг и умер монахом. А что это за личность такая яркая и противоречивая, с весьма солидным литературным дарованием при этом? Попробуем сегодня разобраться. Ну и прежде всего, вы знаете, вот есть такая классическая схема: эпоха, личность, произведение. Мне бы хотелось, Дмитрий Михайлович, чтобы мы начали наш разговор с того, чтобы поговорили о том, а что такое был этот XIX век. В сознании большинства из нас XIX век — это что такое? Пушкин, Лермонтов, Гоголь, потом Тургенев, потом Толстой и Достоевский. Ну, на излете Чехов, на излете века уже Чехов. Все, картина мира у большинства из нас, не историков, складывается из того, что мы читаем у этих авторов. А на самом деле ведь Россия была не... как, мы не на Луне живем, мы взаимосвязаны, и есть очень такие тесные отношения с другими странами, и философская мысль из Европы к нам сюда приходила, и каким-то образом в России тоже философия появилась именно в это время. И поскольку времена были непростые, XIX век называют одним из самых атеистических периодов в истории человечества, вот давайте сначала об этом веке и поговорим. В 1831 году, если не ошибаюсь, Константин Леонтьев родился.
Да, вы не ошибаетесь. И надо сказать, что детство Леонтьева, оно проходило под сенью небогатой, но благоустроенной дворянской усадьбы под Калугой в сельце Кудиново. Леонтьев с большой теплотой вспоминал свои детские годы. Он рано и много, он рано начал читать и читал много, и рассказывает о том, как под цветущими деревьями в Кудинове, в парке, сидел и с бешеным восторгом читал Гомера, Илиаду и Одиссею, и рассказывал о том, сколько поэзии было в этом усадебном быту, крестный ход местного сельского духовенства, красиво убранная комната матери, прекрасные сады, замечательная ночная тишь и так далее, и так далее, и так далее. Он ведь не только был философ и публицист, еще и был прекрасный писатель. Если надо проникнуться бытом и духом дворянской усадьбы того времени, то очень хорошо почитать роман его «Подлипки дачные» и множество других небольших вещей, рассказывающих об этом быте. Ну вот, мальчик получил не столько благодаря усилиям родителей, сколько благодаря среде, в которой он жил, изначально такую домашнюю веру, достаточно спокойную. Он был христианин, он был православный, потому что все кругом были христиане. Кто-то верил побольше, кто-то поменьше. Но есть ритм, который задает православие. Оно в подавляющем большинстве городов и деревень Российской империи в середине XIX века задавало ритм церковных праздников, служб, венчаний, отпеваний. И вся жизнь человека была так или иначе пронизана бытовым христианством, христианством чувства и христианства обряда. Это христианство в Леонтьеве довольно быстро разрушилось. Вот он проходит через гимназию, там Калужскую гимназию, через Ярославский Демидовский лицей, поступает в университет московский.
На медицинский там, факультет, между
да,
прочим.
Да, он получает образование медика. И вера его постепенно разрушается. Почему? Потому что, опять же, не столько влияние чьё-то злонамеренное какого-то человека, который сознательно в нем разрушал православные представления о мире. Нет, просто студенческая среда, она озорная, она никакие авторитеты ни во что не ставит, и она, в общем, заражена была таким, ну что ли, бытовым, даже не атеизмом, а каким-то благодушным безбожием, да? Если можно так выразиться, конечно.
Но в те годы еще позитивизм ведь набирал обороты. И я думаю, что многие находились под влиянием этого философского течения. Если вспоминать роман Тургенева «Отцы и дети», вы, кстати, когда усадьбу описывали Леонтьевых, я вспомнила, что там Николай Петрович Кирсанов, деревенский житель, помещик, такой в глуши, ну, такой провинциальный человек, играет у себя в усадьбе на виолончели. То есть вот склонность к этому высокому такому изяществу, тем не менее, была свойственна, видимо, целому ряду людей. Но что касается главного героя этого романа, Базарова, все прекрасно помнят его, все в школе читали, ну, как минимум в школе. И это был человек таких, ну, что называется, прогрессивных взглядов. И вообще такое ощущение, когда читаешь этот роман, пытаешься разобраться, что творилось в то время, такое ощущение, что идея прогресса, она собой заменила религию.
Ну, скажем так, чуть-чуть попозже. Вот конец 50-х, 60-е, 70-е, да, то, что вы говорите, для этого времени было, конечно, характерно. Но прежде чем Леонтьев вступит в эти годы, у него было такое огненное крещение. Он воевал. То есть образование его закончилось ускоренным путем, а его как военврача отправили в Крым на территорию войны с турками, англичанами, французами, и он там очень быстро возмужал. Такой милый усадебный мальчик оказался в роли полкового хирурга, который ездил вместе с казаками, резал этих казаков, когда надо. Даже описывать ситуацию, когда он вскрывал какую-то тяжелую рану, и ком крови попал к нему в рот. И это,
он
в общем,
браво сплюнул эту кровь, да, продолжил операцию.
Да, продолжил операцию. Но создание уже далеко не тепличное, уже хорошо осознающее себя. Ему в этот момент что-то 24-23, может быть, года, не помню точно. И он... Нельзя сказать, что в этот момент он крепко верующий христианин. Он знает, что любит все изящное, все простирающееся на территорию высокой эстетики. Он патриот своей державы, безусловно, человек лояльный к государю, но в сфере христианства не то чтобы буйно безбожен, индифферентен. Ему эта сфера не очень интересна. И позднее, вот сама та ситуация, которую вы описывали, скажем, такое изящество без Бога, да? Оно было Леонтьеву, к сожалению, близко. Он, кстати, общался с Тургеневым и высоко ставил Тургенева. И Тургенев время от времени его похваливал. А вот еще одно прекрасное молодое дарование.
И, он так снисходительно похваливал.
Да дело в том, что Тургенев был человек в этом смысле щедрый. Он любил похвалить любое сколько-нибудь неординарное сочинение любого подающего надежды автора. В этом отношении был несколько расточителен. Но вот время от времени он попадал в точку. Несколько блестящих литературных биографий Тургеневу посчастливилось предсказать, в том числе и Леонтьевскую. Ну вот, собственно, переменилась судьба Леонтьева не быстро. Он попал на Балканы в качестве одного из представителей Министерства иностранных дел России, дослужился до консульского звания, и там был, опять-таки, совершенно, скажем так, патриотического настроя человек, но именно что патриотического, а не христианского. Вот государственник без какой бы то ни было вероисповедной жилки. Достаточно далеко простиралось его государственничество. Однажды какой-то француз высказался дерзко о России, и Леонтьев ударил его кнутом, наказывая за это. Это было рискованно. Константин Николаевич мог лишиться места. Но, в общем, начальство его поняло и простило. Не то чтобы совсем уж оставило без последствий этот поступок, но француз, в конце концов, сам нарывался. И изменилось вот вся эта ситуация патриотизма, не освященного никаким глубоким религиозным чувством, в тот момент, когда Леонтьеву был 40 лет.
И кризис среднего возраста?
А может быть и так, может быть и так. Он к тому времени уже был блестящим литератором. То есть в России очень ценили его рассказы, которые он отправлял с Балкан. Они были наполнены картинками турецкой, болгарской жизни. Прекрасно он рассказывал о русских на Балканах. Общество ждало новые его рассказы. Ему платили неплохие деньги за это. Он мечтал стать литературным генералом. Он начинал спорить в своих произведениях. В ранней молодости он был либерален, скажем так. Потом посмотрел на дипломатический быт, посмотрел на англичан, французов, и у него получилось, скажем так, две линии отвращения от этого. Первая линия – он посмотрел на вот эти идеалы, как вы сказали, своего рода светской религии, прогрессизма, и смотрел на это с точки зрения хорошо образованного русского барина. Боже мой, серые блузники хотят свой жалкий идеал в виде всего полезного, усредненного, никому не мешающего, сделать тем, на что мы должны молиться. Да это все тьфу, это все некрасиво, это все, в общем, непривлекательно, это дрянь какая-то серая. И отношение было инстинктивное, но крайне глубокое. Безобразное не может быть спасительным. Вот так. И кроме того...
То есть он не Базаров в этой ситуации, он скорее такой Павел Петрович.
Он антибазаров. Но не Павел Петрович, а фигура гораздо более жесткая и энергичная. Павел Петрович, в конце концов, ну... несмотря на некую вот аристократическую оболочку, все-таки в нем не чувствуется никакой силы. Леонтьев силой был переполнен. Человек исключительно решительный, смелый и исключительно дерзкий в своих литературных произведениях. Второй момент, чрезвычайно важный. Леонтьеву нравилось все красивое. И когда он сталкивался с эстетикой пользолюбия, да, пользолюбие, ну, прекрасным должно считаться то, что несет в себе какую-то материальную корысть, какой-то прибыток, некое удобство, комфорт. И один из его литературных героев говорит: ну, хорошо, а как же, по-вашему, алмаз, тигр? Они бесполезны, но прекрасны. Что же их теперь, считать безобразными?
Вот в этом... Железный аргумент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Володихин, доктор исторических наук, профессор МГУ, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы говорим о Константине Леонтьеве, одной из самых невероятных фигур XIX века в российской истории и в истории русской мысли, кстати говоря, тоже. Я, вы знаете, думаю, что не просто ему пришлось в жизни и не только после 40 лет, но и до 40 с этими его взглядами и, главным образом, метаниями, потому что чувствуется, что у человека есть какой-то запрос на что-то большее, чем он в жизни имеет. Но где это взять, он не до конца понимает. И вот там у него и Крымская война, то есть экстрим такой. В жизни на самом деле экстрим. Потом он выполняет дипломатическую миссию, потом у него еще какие-нибудь наверняка приключения в жизни случились. Я знаю, что у него была болезнь очень серьезная. Он холерой, по-моему, заболел. И
вот такой это очень кризис важный был. Момент.
То есть человека кидает из стороны в сторону, и он никак не может понять, а кто он такой в этом мире. Он ищет себя.
Да, это так. Он еще и преодолевает. То есть изначально мягкий характер, который сформировали у него родители, главным образом мать в детстве, он постепенно должен был догружать до сурового мужского нрава сам лично. Он переделывал свою личность.
Он понимал, что это необходимо. Это большое очень достижение.
Это так. Да, он был честолюбив иногда до тщеславия, мечтал время от времени, что вот он на белом коне въедет в город, и красавица будет бросать в воздух шляпки.
Штабелями укладываться.
Да-да-да, что-то кем-то там быть генералом или литературным генералом, ну или профессором, только знаменитым, а вот не просто профессоришкой, которая лекции читает. Вот это да, это здорово. Он был гордец, честно сказать. Не только хищный эстет, как о нем говорили, но еще и гордец, честолюбец, иногда до тщеславия действительно это доходило, но человек очень умный и способный самого себя оценить со стороны. Вот приходит кризис. Он заболел, заболел тяжело. Он сам врач, ставит себе диагноз. Это холера. Об этом очень много писали. То есть он сам несколько раз рассказывал обстоятельства перелома, и впоследствии его ученики, его соратники, его противники много раз разбирали, пережевывали эту ситуацию. Для многих она была неудобной. Говорили время от времени, да он ошибся, какая-то там мелкая хворь, может быть, там дизентерия, малярия. Но понимаете, какая вещь, когда публицист оспаривает диагноз врача, это довольно странно. Врач-то, в общем, понимает, о чем говорит. Леонтьев оказался в очень тяжелом положении и определил, что, в общем, жизнь его сейчас прекратится, он умрет. Развитие болезни привело его к состоянию фактически агонии. И в его комнате была икона, подаренная купцами, икона Пречистой. Он возмолился, именно что возмолился в разговорном смысле этого слова, не знал каких-то правильных слов молитвы. «Боже Матерь, спаси меня, рано мне помирать, я исправлюсь, я должен быть другим, пожалуйста».
Прошу прощения, а что он в себе осознал как что-то не то?
Он в себе осознал то, что...
Все же хорошо у человека, блестящий умирает, совершенно литератор, там все на свете.
Он умирает не то, что никем в смысле карьеры. У него есть кое-какая карьеришка, не блистательная, но приличная, да? Он осознал то, что он в человеческом смысле ничего не достиг. И в литературного генерала не вырос. И одновременно сам с собой о том, что он такой, не договорился.
Это называется «Мы все глядим в Наполеона».
Да, это так и есть. Но его порыв был искренний. То есть он обещал исправиться, он обещал переменить свою жизнь. Он молил молитвы горячие со слезами на глазах. Действительно, через несколько часов произошло чудо. С его точки зрения, с точки зрения хорошо образованного естественника и врача, у него симптомы болезни начали постепенно исчезать, и вскоре он был здоров. Холера отступила неожиданно быстро. Он помчался на Афон, даже свое начальство не сообщив.
Прямо помчался?
Именно так.
Он в это время в Албании, кажется, был, да? То есть там недалеко, в общем-то, было.
Ну,
относительно, конечно,
относительно недалеко, да. Даже не сообщив своему начальству, что он отбывает на Афон, и там попытался креститься штурмом. Извините, не креститься, а постричься в инокине штурмом. Афонские монахи его отговорили. У него там были великие учителя, столпы иночества Афонского. Он там повидал, какова на Афоне служба, какова на Афоне Пасха и каков великий пост перед нею. Получил науку христианскую Середы и Пятницы, как он говорил, которую давным-давно с детских лет утратил. Но...
Да и вы имеете в виду, что пост держится в среду и пятницу? Или что?
Немножко иначе. Наука Середы и Пятницы – это немножко другое. Он получил вновь весь тот комплекс знаний бытового и этического христианства, который с детства в нем угас. То его научили быть христианином не только абстрактно, да, я верую в Бога, и все тут, но и дали ему... все то, что задает жизнь православного в этом мире. Он это принял, он хотел идти дальше. Ему сказали «нет». Долги твои из монастыря тебя выдернут. Сначала исправь свою жизнь и то положение, в которое ты попал, а потом уже будем говорить о том, что пора тебе или не пора в монахи.
Будем посмотреть.
Да, вот именно будем посмотреть.
Но долги имеется в виду фраза. Не финансовые долги, а какие-то, видимо, это метафора была.
Разные долги. Это и финансовые тоже. Он одолжал, здорово. Несмотря на хорошую службу, несмотря на литературный успех, Леонтьев был в долгах, потому что как хороший барин, он тратил деньги не считая, вот, и всегда был уверен, что еще заработает.
Слушайте, а что там с его женой? Какая там была история? Какая-то красотка, в Крыму, по-моему, он ее встретил. Говорят, сошла с ума. Чуть ли не из-за того, что он себя каким-то неподобающим образом с ней вел. Как там все было?
Действительно, он в Крыму в юности женился на красавице-гречанке.
Любви,
ну, скажем,
наверное,
так, как это вежливо сказать, из необразованного сословия. Она его восхитила. Поскольку Леонтьев никогда особой щепетильностью в вопросах семьи и брака не отличался, говоря языком XVI века, откровенным и правильным, был яр и прелюбодействен, зело. Вот.
Какой ёмкий язык.
Жена его ничуть не останавливала в этом смысле. И, тем не менее, он хотя бы ее берег, он хотя бы старался сделать так, чтобы ей в этой жизни не было худо.
То есть он ей изменял, я правильно перевожу с русского на русский?
Ну, скажем так, мы можем с большой долей вероятности подозревать, что да, изменял. А от этого она с ума сошла или нет, трудно сказать. Другое дело то, что... она не была какой-то там буйной, умалишённой. Она была такой тихой, блаженной, обиженной. И Леонтьев очень печалился, то, что его жена, его грех, то, что он позаботился о ней недостаточно, то, что она пришла в такое, скажем так, затемнённое состояние духа и печаль. Тем не менее, речи не было о разводе, речи не было о том, чтобы он ее бросил, оставил, чтобы он ее не обеспечил. Нет, все это у него стояло в голове. У него, в общем, чувство долга было развито очень хорошо.
А она умерла или что с ней стало? Как он отправился?
Ну, еще долгие годы она с ним будет. Вот пока он дипломат, она его жена, он вернется с желанием постричься в Аиноке, думает о том, как это сделать, ну, попросить развода или там, я уж не знаю, может быть, чтобы она тоже пошла в монастырь, такое возможно. Вот, даже послушничает какое-то время в Николо-Угрешском монастыре и не может справиться с русским вариантом монашества, потому что русский вариант монашества на тот момент был гораздо скуднее, грубее. Он попался в руки одного из замечательных людей того времени, настоятеля Николо-Угрешского монастыря, великого строителя, кирпичника его называли в то время. И тот решил смирять барина. И барин там щепки во дворе собирал, и его ставили во время зимы там, в холодной одежде, и его там смиряли разными другими тяжелыми работами. Леонтий все принимал.
А он не монах в это время еще?
Он послушник.
Послушник. Вот. То есть может в любой момент, в принципе, вспомнить, да, что он барин, топнуть ногой и хлопнуть дверью?
Он не топал и не хлопал. Он старался держаться, и довольно долго там продержался, но его подкосила одна вещь. Значит, привычка к хорошей еде. Этого он не выдержал. Его вынуло, во-первых, то, что он захворал от грубой монастырской пищи, а добыть снаружи еду для себя не мог, поскольку денег нет. И второе, его, конечно, как вам предсказали отцы афонские, так и вышло. Долги его личные, его семейства, его усадьбы вытащили его из монастыря, уже больного, он вынужден был заняться устроением дел семьи. Вот. Это печальная, конечно, история. Притом вот в 70-х Леонтьев пишет блистательные свои вещи. Его трактат «Россия, византизм и славянство» – вещь самая издаваемая во всей его, во всей созданной им литературе, во всем его наследии. Он старается сотрудничать с журналами, но литературная жизнь его отторгает. Он в этот момент стал гораздо больше консерватор, гораздо больше христианин, гораздо больше монархист.
То есть он непопулярную для своего времени вещь написал, получается?
Он написал вещь, которую даже консерваторы многие и даже там славянофилы отвергли как слишком дерзкую. Да?
Вот давайте мы здесь немножко проясним понятия и договоримся о них, потому что сегодня слова «консерватор» и «либерал» окружены вполне конкретным контекстом, это такая линия разграничения по отношению к узко конкретным политическим процессам, как правило. Но, наверное, когда мы говорим о консерватизме времен Леонтьева и его личном консерватизме, и о либерализме его времен, это все-таки какие-то другие немножко понятия, по слову совпадающие, но, по крайней мере, не настолько узко понимаемые, как сейчас обычно в общественном поле, в СМИ и так далее.
Да, может, проще сказать, что такое Леонтьев. Леонтьев, зрелый и уже в изрядном возрасте, это консерватор в том смысле, что монархист, который ратует за самодержавие, за неограниченную власть государя и за преданную, не за страх, а за совесть, службу государю.
А какие еще консерваторы были в то время? Просто чтобы такую палитру некую иметь.
Сейчас я его дорисую, а потом скажу, чем он отличается.
О, да, простите.
Значит, он в высшей степени христианин, крепко верующий и старающийся свою жизнь подчинять христианству. У него были иногда пароксизмы. «Ах, боже мой, там на Балканах такая яркая жизнь, меня зовут опять туда». А нет, надо остаться, но все это для меня соблазн, это грех, мне все это во вред будет. Нет, боже мой, меня туда зовут, там же все, что я так любил. Да нет, надо все-таки исправлять себя. Ну, не может душа вот взять под углом 90 градусов, свернуть и катиться. Она колеблется, душа, и он борется с этими порывами. И он погружается в христианство очень медленно, но очень последовательно. Каждый год больше христианства в его душе. И помимо этого он уверен вместе с Николаем Яковлевичем Данилевским, что Россия – это самостоятельная цивилизация. Она не то чтобы по Данилевскому противостоит Европе. Она просто представляет собой нечто достаточно самостоятельное. Ну, вот как деревья в саду. Вот стоит груша, вот яблоня, вот слива стоит, вот, я уж не знаю, там, алыча, вот яблони другого сорта. Но вот Россия – груша. Она не яблоня, не алыча и не слива. И поэтому там пытаться применять к ней те же самые удобрения, те же самые методы, допустим, там, селекции, лечения дерева, когда оно заболело, они не годятся. У него свои должны быть приемы ухаживания за этим деревом. Вот, собственно, суть-то в чем. Он очень скептично настроен по поводу прогрессизма, демократии, либерализма. Вот это самое серое блудничество вызывает у него какое-то инстинктивное отвращение. Шевеление пользолюбцев, которые все хотят обезличить, снивелировать, привести к некому всесмешению, к позднюю какой-то серой бездарности, когда то, что находится выше уровня Нивы, как какой-нибудь более высокий колос, так или иначе сшибается тростью. Это ему не нравится, этому в Европе неприятно. Он готов принять людей, европейцев, которые красивы, талантливы. Герцен, например, его, можно сказать, идейный враг, либерал, да?
Но Леонтьев... Потому что он, с его точки зрения, некрасив и не талантлив?
Нет, он из другого лагеря. Но Леонтьев страстно любит Герцена, потому что это великолепный писатель, и Леонтьеву кажется, боже мой, его талант много чего искупает. Наверное, и ум когда-нибудь включится. Или я уж не знаю, наоборот. Допустим, вот Достоевский скорее принадлежит в этот момент к лагерю близкому консерватизму, да? Леонтьев читает Достоевского, и где-то, да, да, хорошо, а вот тут, ну, зачем этот поганый натурализм, ну, зачем? Есть много красоты в жизни, зачем же сделать из нее там такой мрак? И он очень своевидящ, своеобычен как консерватор, он плохо вообще с какими-то лагерями сходится. Ну, вот, например, со славянофилами он не сошелся. Славянофилы не вполне консерваторы, вот правильно вы сделали замечание, что нельзя путать славянофилов-консерваторов, тогда значения этих слов были разные. И, в общем, в славянофильском направлении было много людей, которые вполне были себе европейцы или, во всяком случае, европеисты, просто требовали определенной, скажем, подтверждение ценности национального сознания, да, вот это для них было важно. А Леонтьев для них был такая неотесанная глыба, вот которая там как метеорит проходит через рой других метеоритов, но глыба это очень велика и всех расталкивает.
Дмитрий Володихин, доктор исторических наук, профессор МГУ. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» мы говорим о Константине Леонтьеве, одной из самых ярких фигур, глыб титанических, как сказал наш гость, XIX века, который оказал серьезное влияние на формирование каких-то национальных идей и национального, или даже, может быть, отчасти националистического сознания. Об этом во второй части программы более подробно поговорим. Здесь Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Буквально через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».